Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацанов. В гостях у нас протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской Духовной Академии. Мы сегодня говорим на такую тему, я думаю, внутренне близкую каждому человеку, о свободе, о ее христианском понимании и как ее правильно понимать.
Ну вот... Когда речь заходит о взаимоотношениях человека с Богом, это все принимают, всем это близко, всем это как-то считается более-менее понятно. Но мне кажется, что тут из поля зрения куда-то исчезает один очень важный аспект. Когда человек принимает крещение, обычно это воспринимается как такая процедура, которая упрощает и делает более прямыми взаимоотношения человека с Богом. Но ведь в таинстве крещения человек оскорбляет князя мира сего. Он на него плюет, то есть переводя это на человеческие категории, он буквально дает ему пощечину и вызывает его на дуэль. А любая дуэль подразумевает определенную дисциплину, определенные правила, иначе это будет просто такой неупорядоченный мордобой, а учитывая силу противника, исход дуэли предрешен. Поэтому вот насколько церковная дисциплина нужна для того, чтобы научиться вести этот поединок. Ведь он же, это же не единомоментное какое-то событие, это на что ты себя обрекаешь, принимая крещение. То есть ты обрекаешь себя всю жизнь бороться с этим самым оскорбленным тобой сатаной.
Ну вот она нужна ровно настолько, насколько нужна школа, насколько нужна учебка в армии, насколько нужен институт иностранных языков для человека, который в дальнейшем будет на оперативной работе находиться в тылу противника. Не больше, но и не меньше. Потому что если мы скажем, что сам факт прохождения этой школы или нахождения в связи с этой школой, он решит все твои проблемы, ничего подобного. Но без этой школы ты, скорее всего, потерпишь фиаско в своем деле, когда окажешься в стану противника и не будешь владеть его языком, не будешь понимать всех тех фактов того, что надо знать, оказавшись вот в такой роли.
Но опять-таки вопрос критериев. Вот скажем, я позволю себе опять некоторые воспоминания, собственный опыт вхождения в церковную жизнь. Я ничего не понимала. Я из абсолютно нерелигиозной семьи, и когда я крестилась и начала ходить в церковь, я абсолютно не понимала, что там происходит. Конечно, были какие-то брошюрки, кто-то что-то рассказывал. Это самая вот примитивная ориентировка это давала, но, в общем, я понимала, что я чужак здесь. И я дала себе честное слово, что я в течение года попробую, вот как язык изучают методом погружения, уезжают в чужую страну и живут там в семье, где люди не говорят на твоем родном языке, буду делать то, что мне велено. Да? Вот велено ходить в церковь хотя бы по субботам, воскресеньям, там велено исповедоваться, причащаться, велено соблюдать посты. Вот буду делать все по правилам, ничего не понимая, зачем это. И на самом деле это сработало. Но... где критерии, когда, на кого это рассчитано, когда нужно уже переходить на какую-то другую ступеньку, потому что есть большое искушение застрять на этом. Вот тебе становится понятно, какое-то время ты испытываешь удовольствие от того, что ты уже наконец понимаешь, зачем ты все это делаешь. Но на этом можно и навсегда остаться.
Да, конечно. Движение происходит только через преодоление кризисов. Вот когда... появляется очередной кризис, это, соответственно, вызов к тому, чтобы брать какую-то новую высоту. И чем дальше человек духовно растет, тем эти кризисы становятся сильнее, острее и, ну, можно сказать, невыносимее. Это нормально. И поэтому нет ничего удивительного в том, что, читая жития великих подвижников, мы сталкиваемся с феноменом богооставленности, когда они оказываются в состоянии какого-то совершенно жуткого удаления, и полного бесчувствия по отношению к Богу, когда все вот совсем оно рассыпалось, и понятно, что ты не можешь ничего собой собрать. Самостоятельно уже ничего не складывается, никакой пазл, никаких ни мозгов, ни опыта, ни чувств, ничего не помогает. Человек оказывается в прямом смысле раздавленным собственной беспомощностью. Вот в этом состоянии он кричит в пустоту, где его уже никто не слышит, и никто его по головке не гладит, и нет никакого ощущения отеческого присутствия рядом. Он просто кричит в пустоту и отпускает. Отпускает свою попытку вот удержаться за это состояние своими силами, своими подвигами. Он самоупраздняется в каком-то смысле. И вот тут уже дальше уже начинается прямое действие божественное, когда самость человека настолько умаляется, что через него можно действовать в божественной благодати, не подавляя, не уничтожая, не выжигая человека как личность, но при этом не встречая в нем вот этого эгоистического сопротивления, попытки прихватить, присвоить как-то или приписать это себе самому. Вот это у Ивана Ильина есть удивительный образ, где он говорит, что религиозный человек, он похож на стеклышко Божие или похож на воздух, промытый грозовыми ливнями. Такой вот, почему мне этот образ очень нравится? Потому что у нас иногда складывается такое впечатление, что существует какая-то человеческая святость. Вот подвижник там трудился, молился, он, значит, там себя скрутил в узел в борьбе с всякими там страстными помыслами и так далее. И вот Бог за это ему выдает некий пакетик со святостью. И вот он скушал этот пакетик со святостью или там положил себе там в карманчик свою келью, и вот после этого включается у него лампочка там Павловой святости. Вот он начинает всем светить. Вот. А Бог, он сам по себе, он где-то там в других пространствах, в других мирах. Так вот нет ничего подобного. Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваеши. Нет никакой человеческой святости, автономно или самогенерируемой. Все, что может сделать человек, это только настроиться на волну божественной славы и оказаться, в общем-то, ретранслятором, передатчиком, или войти в определенный резонанс этой славы. Это какая-то очень, ну, как бы удивительная вещь. Вот любой художник, что делает любой художник? Он через себя доносит окружающим одну и ту же красоту, которую вот все люди ходят вокруг этого вида. Но только художник встал и изобразил вот так, что когда этот вид висит на стене музея или там частного собрания или квартиры, все подходят и любуются, говорят, о, как красиво написано, какой замечательный пейзаж. Что он сделал? Он его переварил, но он же не стал как бы создателем этого пейзажа. Он взял то, что дано Богом, оно прошло через него, оно в каком-то смысле вот это самое соработничество, сочетание человеческого и божественного, оно где-то так сомкнулось, и превратилась в произведение искусства, которое будет согревать огромное количество людей. Но это же не только в плане искусства, это абсолютно вот во всем. Бог ждет от нас таинственного взаимодействия, как бы соучастия, включенности. Он не хочет рядом с собой видеть абсолютно послушных, безинициативных, тупых, но исполнительных рабов. Ему интересны творческие существа.
Творческие личности.
Творческие личности, которые будут реализовывать его замысел свободно и вдохновенно.
Ну вот вопрос.
Но при этом не разрушая. Вот я думаю, здесь критерий-то основной. Вот это все созидает или это все разрушает?
Вот у меня вопрос, может быть, в продолжение, может быть, в перпендикуляр тому, о чем вы говорите. Новозаветная знаменитая фраза «Где Дух Господень, там свобода». Как только не трактуют ее. Вплоть до того, что, ну вот я верю в Бога, все, могу делать, что хочешь. Такое несколько тоже примитивно понятое «Люби Бога, делай, что хочешь» из Блаженного Августина. Все-таки вы, как вот пастор и богослов, как эту фразу понимаете и готовы раскрыть, где Дух Господень, там свобода?
Ну вот если это на самом деле Дух Господень, то там, конечно, свобода. Вопрос в том, Дух ли это Господень. Духов ведь очень много разных. И у нас в этом смысле есть конкретные маркеры, показатели, вот о которых мы уже говорили.
Ну вот...
Дух мирен, дух созидателен, дух радостен, дух милосерден, дух никогда не будет тебя в каком-то смысле вынуждать или насиловать.
А в каком смысле свобода? Свобода от чего-то, свобода... Вот от чего, собственно говоря, свобода? Мы же обычно так и понимаем, свобода от чего-то, там, от оков, не знаю, там, от политического режима, от дурных привычек. Вот от чего свобода? Или это свобода не от чего? Вот как, вот какая свобода? О какой свободе речь?
Я думаю, самая главная свобода – это свобода от внешней обусловленности.
Как говорит Марина, требует пояснения.
Ну, на самом деле, потому что тут очень много что требует пояснения. Та же творческая личность. Ну, извините, творческая личность и свобода – это не всегда понятие одного порядка, потому что, ну, личность – это замечательно, но в христианстве я на эту самую личность, на свое «я», на свое «эго», если буду следовать евангельским заповедям, постоянно должна наступать.
Ну, подождите, вы сразу в одном утверждении, во-первых, слишком много вопросов соединяете, во-вторых, вы по умолчанию утверждаете, что личность и эго – это тождественные вещи. А еще то, что совершенно не тождественные вещи. В моем понимании, личностность человека – это та самая исключительность божественной задумки, ради которой Бог приводит каждого из нас в этот мир. Она может стать основой для эгоистичности, когда мы ее присваиваем себе, и солнце всходит и восходит по велению моему. Понимаете, вот весь мир вокруг меня такого чудесного, замечательного крутится.
Получается какой-то...
А можем совершенно по-другому. Можем ее развернуть в противоположном направлении и видеть, что именно благодаря тому, что я такой, какой я есть, через меня Бог открывается таким образом. Через рядом стоящего человека он открывается иным образом. И мы, когда смотрим друг на друга, мы вступаем вот в такое взаимодействие, прославление Творца через то, как он отражается через нас.
Получается...
Это может быть наоборот, это абсолютно не эгоистично.
Получается какое-то биполярное расстройство, простите, потому что получается, что с одной стороны я как человек, я как индивидуальность, я вот сам, да, а без эго это никак не определяется. То, о чем вы говорите, это явление несколько иного порядка.
Я предлагаю, чтобы нам больше не запутываться, отказаться от самого термина эго, потому что у святых отцов этого термина нет. А в современной психологии, психоанализе, вообще вот в этом всем комплексе антропологических наук, этим понятием описывается что угодно. Мы можем остаться в пространстве нашего богословского языка и вместо эго использовать понятие самость.
Самость-то.
Вот с самостью более-менее все понятно.
Тоже все-таки требует пояснения на всякий случай для тех, кто богословским языком владеет не на уровне кафедры богословия Московской духовной академии.
Вот обязательно надо уколоть и упустить.
Нет, ну просто поясните. Хорошо, скажу по-другому. Могли бы дослушать или пояснить, что такое самость?
Самость — это залипание человека на себе само.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья, трудится Сергиевой лавры в Сергиевом посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, как только что было сказано, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Ну вот если самость — это плохо, потому что это залипание на себе самом, значит, церковь должна предложить набор инструментов, которые с этим залипанием дают возможность бороться.
Абсолютно верно.
Но это то, что мы по привычке называем церковной дисциплиной.
Да.
Но почему же сегодня так болезненно остро звучат споры в том же интернет-пространстве, в особенности в православном сегменте интернета, которые, в общем, вертятся вокруг того, что эта дисциплина может быть убийственной для духа.
Может быть, конечно.
Но как же так? Ведь она же должна, наоборот, освобождать дух.
Но механически-то ничего не работает. Мне кажется, мы сегодня находимся в очень интересном периоде жизни нашей церкви, когда за последние несколько, не знаю, лет, десятков лет существенно вырос запрос на осознанность веры. Что люди не просто слепо верят в то, что соблюдая церковный регламент, установки церковных правил, постясь, ходя в храм, участвуя в таинствах, они автоматически станут святыми. Люди хотят понимать, как это работает. А если оно не работает? В конкретном моем случае. А если я 20 лет или 30 или 40 лет живу по такому распорядку, но объективно вижу, что становлюсь только хуже? В чем причина? Имею ли я право задать такой вопрос? Или вся православная духовность — это такая игра в одни ворота? Ты должен делать так, как мы тебе говорим, а результат узнаешь после смерти.
Ну, а как же тогда понимать изречение многих святых отцов, которые на пороге смерти говорили, что видят, что даже не начинали, даже...
Не положили начало покаянию.
То есть, на самом деле, они же не лукавили и не вставали в позу.
Нет,
они так себя ощущали.
Да.
И получается, что то, о чем вы говорите, это позитив. То есть,
да,
если человек на протяжении десятилетий, выполняя все эти правила, чувствует, что он становится хуже... Опять отсылаем к этому опыту святых отцов, получается, это то самое, что и должно происходить у нас внутри, или нет?
Нет, все, конечно, правильно. У нас критерий-то очень простой. Мы заговорили о самости, самость как наполнение моего внутреннего пространства. До тех пор, пока это пространство наполнено, пока оно забито, Бог туда не может вломиться, он не может войти с пинка, открыть дверь и сказать: ребята, выметайтесь отсюда, теперь я пришел. Нет, это исключено. Но мы можем создать некое внутреннее разрежение, в которое он может постепенно войти. Вот как раз-таки эта фраза, не помню, кого из отцов.
Сысой Великий,
да. Положил ли я начало покаянию, это свидетельство о том, что его там уже настолько мало, что по большому счету даже это уже значение не имеет.
Его в смысле самого...
Самости, да.
Самого отца.
Да, то есть вы понимаете, ведь удивительная вещь. Вся аскетика, все наши труды, все наши подвиги, они с легкостью превращаются из величайших добродетелей в страшнейших врагов. Потому что чем больший подвиг вы на себя берете, тем легче вам присвоить его как... некое собственное достижение. То есть вместо того, то есть декларируя уменьшение вашей самости, благодаря вашему подвигу вы, наоборот, ее утверждаете, потому что я смог это сделать, тем самым обесценивая весь этот подвиг.
О своей скромности готов говорить часами.
Да, примерно так.
Но все-таки вот... Вы говорили о том, что каждый человек через кризисы переходит на новую ступеньку, и в частности, как пример кризиса, это ощущение богооставленности. Но мне кажется, что сейчас гораздо чаще человек попадает в ситуацию кризиса, ощущая себя не в своей тарелке в церковной жизни, не столько выясняя отношения свои с Богом, сколько выясняя отношения свои с церковью.
Да. Такое тоже есть, и надо понимать, что здесь есть пространство психологическое, есть пространство культурное, есть пространство духовное. И вот в каждом конкретном случае надо разбираться, в чем дело. Действительно, и мне приходилось сталкиваться, и не раз, человек, который приходит в церковь, он ощущает абсолютно иную, глубинную, духовную настроенность своей жизни по отношению к жизни церковной. Нередко это проявляется очень ярко в глубинном бунте детей, которых родители приносят причащаться. прекрасные дети, вроде бы все хорошо, все замечательно, никаких нету таких внешних признаков какого-то там, не знаю, одержимости или еще чего-то. Но ребенка в прямом смысле трясет. Вот он входит в иную струю, от которой ему становится плохо. Как пример, это вот духовный. Но ведь есть еще и пространство культурное. Любую церковь, у любой церкви, у любого прихода есть определенный, ну, не хочется говорить, некая культурная матрица, но определенная тональность, которая составляется из тех людей, которые туда приходят. Одно дело — это приход, в который большей частью составляют люди, там, не знаю, образованные, культурные, интеллигентные. Другое дело совершенно приход в каком-нибудь там рабочем поселке. Это же тоже все накладывает на себя определенный отпечаток. И человек может оказаться в среде, которая для него, но она не родная, она не близкая. Там же находятся люди с другими установками именно в плане культуры, культурными кодами. Это как бы второй пласт. Он вообще, может быть, никак не связан с первым. И человек, у которого вот эта духовная настроенность, она правильная, он может через это переступить, он может через это прорваться, он может ощущать определенный дискомфорт нахождения в церкви, но, условно говоря, там, через несколько часов молитвы, после исповеди, причащения, он как бы... Это все отойдет на второй план, потому что все-таки это человеческое. А есть еще момент психологический, когда при общении там с прихожанами, со священником, слушании музыки. У этого ребенка, у этого человека, пришедшего в храм, вдруг запускаются какие-то триггеры психологические. Они начинают его вызывать какие-то глубинные давние проблемы, про которые он уже забыл. Это очень все индивидуально. Поэтому я думаю, что здесь не может быть никакого универсального ответа, но при разборе каждого конкретного случая надо помнить о том, что как минимум вот эти вот есть три пласта, и смотреть, а на каком именно уровне идет неприятие. Человек с художественным, там, точнее, с музыкальным образованием, профессиональный хоровик, вот у меня вот на глазах была ситуация, этот человек не мог ходить в конкретный храм по причине того, что с его точки зрения там невозможно было находиться, у него уши сворачивались трубочкой. А у меня нормально, я слушаю, ну, милое такое душевное пение, там, что кто-то где-то куда-то не попадает, там, фальшивит, ну и чего, и ничего. А человек реально, он не мог физически находиться в этом храме, ему становилось плохо. А в другой храм, где был замечательный хор с хорошо поставленными голосами, корректным исполнением, который для меня, например, больше напоминал какое-то концертное. Было неприятно. Он с удовольствием туда ходил.
Но вот в чем часто упрекают люди, находящиеся в таком кризисе, людей церковных, они говорят, что вы лицемерите, вы выполняете кучу каких-то предписаний, в которых очень мало смысла мы видим. Современный человек видит. И в результате мы не верим, что это дает какой-то духовный плод вам. Вы да. Просто привыкли, как болванчики, вот встаньте сюда, креститесь так, подходите к чаше вот с этого краю, и в общем, и все. И вы десятилетиями делаете это все и считаете, что вот в этом ваша вера, а мы не чувствуем ничего да. И видим да. В этом только лицемерие.
Ну вот такому человеку мне бы хотелось взять его за руку и пойти вместе с ним в какую-нибудь детскую художественную школу. Зайти в класс, где детишки сидят и рисуют какой-нибудь натюрморт. Подойти к ребенку и сказать: ребенок, встань, ты лицемер. Потому что ты утверждаешь, что вот эта мазня, на которую мне сейчас смотреть противно, это и есть искусство. Ты лицемер, потому что ты до сих пор не стал замечательным, гениальным художником. Из тебя не то, что там Рембрандт никакой не получился, из тебя даже просто обычный художник, вот, без всякого чина и звания, никогда не получится. Все понимается в динамике и в перспективе. Если я вижу, что человек, который начал ходить в храм через там 2-3 года, у него происходят существенные, качественные изменения в жизни, для меня это свидетельство о том, что оно работает. Но это может увидеть только тот, кто этого человека хорошо знает. Бывает противоположное? Да, бывает. Бывает ли такое, что человек, ну, более или менее неплохой, приходит в храм, и вдруг у него каким-то образом начинают всплывать и активизироваться очень неприятные, очень негативные качества его души? Тоже бывает. Плохо это или хорошо? Для меня скорее хорошо, потому что выходят на поверхность его какие-то давние, скрытые, тщательно вытесняемые проблемы. С ними теперь можно работать, потому что они очевидны. Может ли человек в этом состоянии застрять и дальше не развиваться, а в каком-то смысле окуклиться и превратить свои язвы в такие знамена, с которыми он будет ходить вокруг и утверждать, что вот, а вы любите меня такого, потому что я такой? Тоже может быть. Все очень по-разному.
Ну вот если вернуться к той цитате апостола Павла, с которой мы начали разговор, «Все мне позволительно, но не все полезно». И если предположить, что вот по мере развития духовного внутри церковной жизни человек переходит в какую-то такую стадию, когда полностью соблюдение всех правил церковной дисциплины для него, в общем-то, и не обязательно, потому что он, ну, скорее, что ли, ощущает себя в общении с Богом, ему подпорки уже в таком количестве не нужны. Как объяснить, что те люди, которых мы привыкли считать, ну, такими общепризнанными духовными авторитетами, которых мы называем старцами, и воспоминания о которых у нас сохранились, они-то как раз до скончания своего века соблюдали все эти правила, и они им не мешали.
Вот смотрите, мог ли Пикассо пальцем на стене кофейни нарисовать гениальный абыс? Мог. Но почему же он до конца дней пользовался обычными кисточками и красками? Я думаю, это абсолютно то же самое. Просто для человека внутренне правильно настроенного весь этот инструментарий, он великолепно работает. Может ли какой-нибудь гениальный композитор насвистывать великолепное произведение? Может. Но почему-то он все равно использует там, симфонический оркестр там, или какой-то другой инструмент для того, чтобы во всей полноте раскрыть как бы свой замысел.
На такой ноте музыкальной мы заканчиваем. И, знаете, как говорит наша коллега, есть о чем подумать. Вот, но разговор о свободе человека в ее христианском понимании, он такой, наверное, бесконечный. Я надеюсь, мы его продолжим и в этой студии, и, может быть, с вами в том числе отец Павел. Спасибо огромное, протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской Духовной Академии, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».